Свобода. Говорит радио «Свобода».
В Москве 16 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. С новостями часа вас познакомит Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
17 человек погибли, по последним данным, при взрыве на шахте в Кемеровской области. В Туве третий день продолжают голодовку протеста сторонники «Справедливой России». США размораживают 25 миллионов долларов на счетах Северной Кореи в банке «Макао». 17 человек погибли, по последним данным, при взрыве метана на шахте «Ульяновская» в городе Новокузнецк Кемеровской области. Более 50 шахтеров эвакуированы из забоя, среди них есть пострадавшие. В момент аварии в шахте могли находиться свыше 180 человек. Точные данные отсутствуют, говорит начальник управления информации МЧС России Ирина Андрианова.
На место прибыла оперативная группа МЧС России из города Новокузнецк, а также на шахту отправлена оперативная группа из Кемеровской области и спасатели из Кемерово и Новокузнецка.
Сообщила представитель МЧС. Шахта «Ульяновская» в Новокузнецке принадлежит компании «Южкузбасуголь». Это одно из новых предприятий на Ярунаковском угольном месторождении. В Туве третий день продолжают голодовку сторонники «Справедливой России». Кандидаты в депутаты Нижней законодательной палаты Великого Хурала протестуют против отмены итогов выборов 11 марта в округах, где победила их партия. Сегодня к 5 участникам акции присоединились 5 депутатов палаты представителей Верхней палаты Тувинского парламента, избранных от «Справедливой России». Прокуратура республики, рассмотрев заявление одного из голодающих, Ивана Чучева, возбудила уголовное дело по факту фальсификации избирательных документов в округе, где он баллотировался. Итальянский журналист, захваченный талибами в Афганистане, стал одной из тем переговоров в Берлине канцлера Германии Ангелы Меркель с афганским лидером Хамидом Карзаем, говорит Карзай.
Я уверен, что проблема будет разрешена в течение этого понедельника. Журналист либо уже освобожден, либо идет процесс освобождения. Мы сделали все, чтобы помочь итальянскому журналисту,
заявил президент Афганистана. Вчера поступили сообщения, что талибы передали заложника Даниэля Мастроджакому третьей стороне. Италия опровергла эту информацию. В городе Киркук на севере Ирака почти одновременно произошли несколько взрывов. Погибли, по предварительным данным, 12 человек, ранены около 40. Сегодня же в центре Багдада при взрыве у шиитской мечети погибли по меньшей мере 3 человека, 10 ранены. Похищен и убит мэр города Диджела. В провинции Хилла повстанцы убили 3 человек.
Радио «Свобода». Новости.
США размораживают 25 миллионов долларов на счетах Северной Кореи в банке «Макао», говорит представитель американского Министерства финансов.
Соединенные Штаты и КНДР достигли взаимопонимания по замороженным фондам. Деньги перечисляются Северной Корее с тем, чтобы в рамках общего пакета договоренностей они были потрачены на гуманитарные и образовательные нужды,
заявил представитель Министерства финансов США. В Пекине проходят многосторонние переговоры по претворению в жизнь соглашения с Пхеньяном о свертывании его ядерной программы. В феврале КНДР согласилась остановить ядерное вооружение в обмен на экономическую помощь и гарантии безопасности. Вот что заявил в Пекине заместитель госсекретаря США Кристофер Хилл.
Прежде всего, я полагаю, что Северная Корея взяла хороший старт в деле сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии и лично с его главой мистером Эль-Барадеем, побывавшим в Пхеньяне. Мы надеемся на значительный прогресс в течение ближайшего месяца, с тем, чтобы ядерный реактор в КНДР был остановлен, опечатан и передан под контроль МАГАТЭ,
сказал Кристофер Хилл, возглавляющий американскую делегацию на многосторонних переговорах в Пекине. В секторе Газа убит видный член экстремистской группировки «Исламский джихад». Как сообщают палестинские власти, боевик погиб при взрыве, который произошел у него дома. Несколько человек ранены. Чем был вызван взрыв, пока неизвестно. Норвегия в полном объеме возобновляет отношения с правительством палестинской автономии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Замминистра иностранных дел Норвегии, первым из высокопоставленных европейских дипломатов, встретился с палестинским премьером Исмаилом Ханией. Норвегия объявила, что признает новое правительство. Многие страны мира, включая европейские, а также Китай, Япония и Россия, объявили о намерении признать палестинское правительство, заявил пресс-секретарь палестинского правительства Рази Хамад. Напомню, что более года назад США, ЕС и Израиль объявили прежнему радикальному правительству Хамаса финансовый бойкот. Новое коалиционное правительство, разбавленное умеренными и независимыми политиками, продолжает, как и прежнее, отвергать требования международного сообщества о признании Израиля и мирных соглашений с ним, а также об отказе от террора. В Иерусалиме с определенной долей уверенности отмечают, что, несмотря на возможное смягчение позиций международного сообщества, финансовая помощь Запада в ближайшем будущем не будет возобновлена. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Дагестане спецоперация по поиску боевиков завершилась безрезультатно. В понедельник утром в селении Гимры Унцукульского района в милицейский автомобиль была брошена граната. Ранение получил начальник угрозыска Буйнакского РУВД. Дом, из которого была брошена граната, был блокирован и обстрелян бойцами ОМОНа, но боевиков там не оказалось. Как сообщает Тартас, при обстреле была ранена женщина из соседнего дома. В Казахстане в ходе массовых беспорядков в Алма-Атинской области погибли 3 человека, несколько госпитализированы с ранениями. По данным правоохранительных органов, минувшее воскресенье в селе Маловодное произошла перестрелка с участием как минимум 50 местных жителей. Причина происшедшего выясняется. Версию конфликта на национальной почве МВД Казахстана категорически отвергла. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. 17 человек погибли по последним данным при взрыве на шахте в Кемеровской области. В Туве третий день продолжают голодовку протеста сторонники «Справедливой России». США размораживают 25 миллионов долларов на счетах Северной Кореи в банке Макао.
Это был выпуск последних известий. Его подготовила и представила Александра Финкельштейн. Московское время 16 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Расследование причин авиакатастрофы в аэропорту Самары. Черные ящики обещают расшифровать ко вторнику. Белорусская оппозиция готовит акции протеста, приуроченные к годовщине избрания Александра Лукашенко на третий президентский срок. Экологи мира протестуют против массовых убийств детенышей тюленей. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, в самарских больницах остаются 25 пострадавших при катастрофе самолета Ту-134 в минувшую субботу. Результаты расследования причин трагедии будут во многом базироваться на показаниях бортовых самописцев, расшифровку которых планируется завершить уже во вторник. Тему продолжит Юрий Багров.
Из 18 госпитализированных после крушения самолета Ту-134 в самарском аэропорту Курумоч, трое находятся в отделении реанимации. По утверждению медиков, их состояние стабильное. Большинство пострадавших были доставлены в Самарскую областную больницу имени Калинина. У некоторых имеются тяжелые черепно-мозговые травмы, а также переломы позвоночника и конечностей, рассказал главный врач больницы Геннадий Гридасов.
12 человек, одна девочка, она поступила в детский корпус, и остальные 11 человек вступили сюда, в главный корпус. В основном это в отделение травматологии, нейрохирургии. Все они средние тяжести, операционные, экстренные, при необходимости открыты.
Одной из версий авиакатастрофы, в результате которой погибли 6 человек и более 20 получили ранения, следствие считает ошибку пилотов. Руководство авиакомпании ЮТР, которое является владельцем разбившегося лайнера, обвинение в непрофессионализме летчиков опровергает. Вот что сказал в интервью «Радио Свобода» пресс-секретарь ЮТР Юрий Мушихин.
Как представитель только могу выразить недоумение по поводу подобных заявлений, поскольку до решения специальной комиссии, которая уполномочена сделать такие заключения, проработать все версии, я думаю, что люди, которые вот сейчас муссируют, и в том числе обвиняя экипаж в какой-то ошибке, но они просто непорядочно поступают, и такие заключения просто преждевременные. Но вот то, что касается командира воздушного судна, то общий его налет составляет более 11 тысяч летных часов, и из них почти 2 тысячи на самолете Ту-134. Экипаж имел все полагающиеся необходимые допуски для выполнения этого полета. Здесь никаких сомнений быть не может.
Сумма компенсационных выплат уже известна, которую получат родственники погибших?
Да, вчера состоялась встреча руководства авиакомпании с родственниками не только погибших, но и пострадавших. Им было официально заявлено о том, что страховые выплаты родственникам, семьям погибших составят порядка 75 тысяч долларов. Как известно, в происшествии погибло 6 человек. Вот их семьи получат по 75 тысяч долларов. В то время как, напомню, законодательство РФ предполагает предельный размер таких выплат в 100 тысяч рублей. Вот. Ну а выплаты пострадавшим будут напрямую зависеть от степени тяжести полученных ими повреждений, травм.
Многие эксперты говорят о том, что парк российских авиамашин уже достаточно сильно изношен, и катастрофы, которые происходят в небе, это проблема устаревших самолетов. Эту проблему будут решать в компании ЮТР, и не намерена ли компания отказываться от эксплуатации российских самолетов?
Наша авиакомпания достаточно эффективно эксплуатирует воздушные суда советского, российского производства, и не намерена отказываться от них, поскольку мы считаем, что эти самолеты достаточно надежные и эффективны по своим качествам. Но единственное, какие замечания высказывают, в том числе эксперты, это низкая их топливная эффективность. Конечно, западные воздушные суда здесь имеют преимущество, но никак не летные их характеристики. Поэтому пока позволяет ресурс, мы будем использовать технику советского, российского производства. Однако мы планомерно занимаемся модернизацией своего парка, в том числе парка региональных самолетов.
Сказал Юрий Мушихин, пресс-секретарь авиакомпании ЮТР. За счет авиаперевозчика будут осуществлены погребальные мероприятия. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Александр Филипенко заявил, что родственникам погибших и раненых будет выплачена компенсация из регионального бюджета. Подробности в материале корреспондента «Радио Свобода» в Тюмени Елены Степанян.
Глава Югры Александр Филипенко на сегодняшнем парадном совещании дал поручение поднять всю нормативную базу Ханты-Мансийского автономного округа и выяснить объемы материальной помощи, которая может быть оказана из региональной казны родным погибших и пострадавшим. Как сообщает агентство «Уралинформбюро», в настоящее время в Самаре находится директор департамента гражданской защиты Югры Виктор Мигунов. С его помощью уже решены вопросы по доставке в Сургут тел двоих из пяти жертв авиакатастрофы, шестая погибшая жительница Самары. С этой целью ЮТЭР организует чартерный рейс. В аварии пострадали 32 человека из 57 пассажиров и членов экипажа. Авиакомпания ЮТР накануне опровергла информацию, распространяемую некоторыми СМИ, о якобы имевшейся неисправности самолета Ту-134. Как заявляет руководство авиакомпании, самолет до момента столкновения с землей был технически исправен и соответствовал нормам летной годности. Экипаж имел все необходимые допуски для выполнения этого полета. Возможной причиной авиакатастрофы, по мнению специалистов ЮТР, могло стать внезапное ухудшение погодных условий в аэропорту Курумоч, которое было установлено при контрольном замере метеоусловий немедленно после происшествия. Елена Степанян для «Радио Свобода» из Тюмени.
Накануне вечером специалисты Межгосударственного авиационного комитета приступили к расшифровке бортовых самописцев разбившегося Ту-134. Однако, что было на пленке, председатель комиссии по ликвидации последствий авиакатастрофы Борис Король сообщить отказался.
Комиссия не комментирует причины катастрофы. Это прерогатива комиссии Межгосударственного авиационного комитета, в которую входят специалисты других ведомств.
Пассажиры разбившегося самолета, проявившие мужество и помогавшие спасать пострадавших, получат государственные награды, заявил самарский губернатор Константин Титов.
Часть экипажа и пассажиры вели себя очень хорошо по докладам, помогали друг другу в спасении. Это замечательно. Два брата, мальчику 4 года, старшему 16 лет, мальчик, которому 16 лет, вот спас своего брата практически.
На месте катастрофы Ту-134 в аэропорту Курумоч сейчас продолжаются следственные действия. Там же работают специалисты комиссии Министерства транспорта. Ожидается, что работы на летном поле, где сейчас находится полусгоревший фюзеляж Ту-134, завершатся завтра. На месте катастрофы самолета будет сооружен монумент в память погибших пассажиров. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы заканчиваем обсуждение главной темы первого информационного часа программы «Время свободы». Это расследование причин катастрофы самолета Ту-134. Напомню, что эта катастрофа произошла в минувшую субботу, и основная версия причин трагедии, по данным Генеральной прокуратуры, ошибка экипажа, но эта версия еще нуждается в подтверждении. Московское время сейчас 16:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
При взрыве на шахте «Ульяновская» в Кузбассе погибли, по последним данным, 17 человек. Из забоя удалось эвакуировать более 50 шахтеров. Среди них есть пострадавшие. Сколько человек находились в шахте в момент взрыва, пока точно неизвестно. В Туве третий день продолжают голодовку сторонники партии «Справедливая Россия». Кандидаты в депутаты Законодательной палаты Великого Хурала протестуют против отмены итогов выборов 11 марта в округах, где победила их партия. Президент Украины Виктор Ющенко обсуждает с главой правительства, спикером Верховной Рады и лидерами политических партий пути выхода из парламентского кризиса. Пути выхода из парламентского кризиса. На прошлой неделе оппозиция выдвинула в парламенте 17 требований. В Пекине открылись многосторонние переговоры по претворению в жизнь соглашения с Пхеньяном о свертывании его ядерной программы. Сегодня стало известно, что США размораживают 25 миллионов долларов на счетах Северной Кореи в банке Макао. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый аналитический выпуск программы. Его проведет мой коллега Андрей Шарый. Центральная тема сегодня – это расследование причин катастрофы Ту-134 авиалайнера в Самарском аэропорту. Кроме того, в сегодняшнем выпуске годовщина со дня президентских выборов в Белоруссии, международные чтения статей Анны Политковской о Чечне. Будут и другие темы. Итак, итоговый выпуск программы «Время свободы» сегодня в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Но в программе «Время свободы» сейчас обзор публикаций в международной печати. Я приветствую в студии своего коллегу Владимира Тольца. Владимир, здравствуйте. Итак, какие важные политические темы вы можете выделить в прессе сегодня?
Здравствуйте. Ну, наверное, первая – это тема Ирака в связи с 4-летней годовщиной ввода туда иностранных войск. Итог минувших 4 лет, по мнению германской газеты «Süddeutsche Zeitung», весьма печален. В Ираке распространяется безнадежность. Это заголовок статьи, а вот короткая цитата. «Смерть, хаос, пессимизм. Через 4 года после начала кризиса едва ли кто из иракцев имеет надежду на лучшее будущее». Газета приводит данные социологического опроса, проведенного по заказу первой программы германского телевидения BBC, американского телевидения ABC и газеты USA Today. По всему Ираку было опрошено около 2000 человек. 78% опрошенных не желают присутствия американцев и их союзников в Ираке. 82% вообще не доверяют никаким иностранцам, а 67% опрошенных убеждены, что жизнь ухудшилась, и не верят в ее улучшение в ближайшем будущем. Замечательная текстовая, что ли, иллюстрация к этим данным в сегодняшней британской «Гардиан». Там интервью с тем парнем, бывшим чемпионом Ирака по штанге, который 4 года назад перед телекамерами ломал кувалдой памятник Саддаму. Сегодня он сожалеет. Газета приводит его слова. «Становится только хуже. Народ бедный, а цены растут и растут». По его словам, Саддам был как Сталин. Но оккупация еще хуже.
Владимир, а что пишут сегодня о проблеме ближневосточного урегулирования?
Ну, по мнению газет, это центральная проблема сегодня. Отношения с правительством Хамаса на Ближнем Востоке. британская Independent считает, что бойкот Хамаса, я цитирую, полностью провалился и предлагает Западу отказаться от этого курса. Мотивация такая в газете. Бойкот совершенно не достиг цели дискредитации и делегитимизации Хамаса в глазах простых палестинцев и не восстановил позиции более умеренного и светского движения Фатх. Financial Times сегодня статья всем известного финансиста Джорджа Сороса, где он говорит, никакого прогресса не будет, пока администрация Буша и правительство Олмерта отказываются принять правительство, в которое входит Хамас. По мнению Сороса, надежды Америки и Израиля на то, что в ходе будущих выборов Хамас лишится большинства в законодательном собрании и, соответственно, заметной роли в правительстве, эти надежды не оправданы. Но даже, пишет Сорос, если Хамас не будет представлен в правительстве, то ни одно мирное соглашение не будет иметь реальной силы без его поддержки.
Владимир, а какие публикации вам лично показались наиболее интересными?
Ну, наверное, вот публикация в приложении «Guardian» отрывков последней книги Политковской «Потерянные дети Беслана». Там много такого, ну, в деталях, что ли, отчего не только у британского читателя, но даже в России может крыша поехать. Ну, например, такая подробность. После трагедии Бесланской родители пытались опознать обгоревшие тела своих детей по одежде. И вот тут возникла путаница, ведь многие дети носили одинаковое, купленное на местном рынке. И эта публикация завершается вот такими словами Ани. Прошел год, и никто из чиновников, генералов, начальников спецслужб, руководителей оперативного штаба и даже милицейского начальства так и не призван к ответу. Никто этого, по сути дела, и не требует. Что же случилось с общественным мнением?
Спасибо. Сегодняшний обзор публикаций в международной печати подготовил и представил мой коллега Владимир Тольц. Московское время 16:21. Вы слушаете «Радио Свобода». Ровно год назад, 19 марта 2006 года, в Белоруссии состоялись президентские выборы. Александр Лукашенко, получивший возможность избираться на третий срок после проведенного в октябре 2004 года референдума, набрал, согласно официальным данным, 83% голосов избирателей и заявил об очередной элегантной победе. Рассказывает наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
19 марта 2006 года белорусские избиратели выбирали между действующим президентом Александром Лукашенко, лидером Объединенной демократической оппозиции Александром Милинкевичем, председателем Белорусской социал-демократической партии Александром Козулиным и руководителем Либерально-демократической партии Белоруссии Сергеем Гайдукевичем. В итоге за Лукашенко проголосовали 83% граждан страны. Милинкевич свой актив занес 6% голосов избирателей, Козулин и Гайдукевич 2% и 3,5% соответственно. Уже в начале 2007 года Александр Лукашенко неожиданно признался, что президентские выборы, о чем ранее говорили и независимые наблюдатели, действительно были сфальсифицированы. По словам Лукашенко, на самом деле за него проголосовали 93% избирателей, после чего он приказал Центризбиркому откорректировать данные, чтобы и его конкурентам хоть что-то перепало. Президентскую кампанию предваряли массовые аресты и задержания оппонента власти. Оппозиция заявляла о беспрецедентном прессинге со стороны руководства Белоруссии. А спустя неделю после голосования, 25 марта 2006 года, один из кандидатов в президенты, Александр Козулин, был задержан во время празднования Дня воли и приговорен к 5,5 годам тюрьмы за организацию массовых беспорядков. Впрочем, после оглашения итогов голосования Александр Лукашенко заявил, что еще не сталкивался с таким оголтелым вмешательством во внутренние дела Белоруссии со стороны внешних и внутренних сил.
Такого беспрецедентного внешнего давления и агрессивного антинародного поведения так называемой оппозиции новейшая история Белоруссии еще не знала. В этом я вижу высшую степень неуважения к собственному народу, к его праву на самостоятельный выбор. Но с другой стороны, это давление извне и изнутри только способствовало тому, что мы получили такой ошеломляющий результат – поддержку абсолютного большинства белорусского народа. Именно в этом момент истины.
Сегодня белорусская оппозиция намерена отметить годовщину проведения президентских выборов уличными акциями. По словам председателя Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько, необходимое разрешение на проведение мероприятий в местных исполкомах получено не было. В этой связи политик не исключает столкновения между оппозицией и милицией 19 марта. Как отметил Анатолий Лебедько, в некоторых городах Белоруссии людей уже заставляют подписывать бумаги, в которых сказано, что за участие в митингах грозит уголовная ответственность. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Продолжаем программу «Время свободы». Общероссийское движение «Зеленых» выступило против планов строительства транспортного тоннеля под Невой. Согласно выводам общественной экологической экспертизы, прокладка тоннеля, он будет называться «Орловским», нанесет необратимый ущерб окружающей природе, а сам тоннель будет разрушаться под действием подземных вод. Корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Волович побеседовала с руководителем петербургского отделения экологической организации «Зеленый крест» Юрием Шевчуком.
Юрий Сергеевич, что стало объектом общественной экологической экспертизы, которую провело общероссийское движение «Зеленых»?
Место размещения Орловского тоннеля, потому что самого проекта на сегодняшний день нет. То Валентина Ивановна говорит, что он выйдет на Апрельскую улицу, и все будет в порядке, и дома не обрушатся. То она говорит, что, в общем, наверное, дома все-таки обрушатся, поэтому давайте лучше выйдем на Пискаревский проспект. После этого выясняется, что на Пискаревском проспекте снимают трамвайное движение, и жители начинают возмущаться против снятия трамвая. Тут же городская администрация начинает отыгрывать назад и говорит, что, ну, в общем, конечно, Пискаревский проспект – это один из вариантов выхода. На самом деле они еще сами не знают.
Каковы же выводы, полученные в результате экологической экспертизы?
Вообще, Российское движение «Зеленых», сделав эту самую экспертизу, рекомендует просмотреть иные возможности связи правого и левого берега Невы. Тоннель в том виде, в котором мы сейчас имеем, он однозначно будет вредить природным комплексам, которые имеют место на данной территории. И в первую очередь Полюстровскому водоносному горизонту. Это напорный горизонт. Что это означает? Это означает, что если мы начинаем воду откачивать, то вода начинает из других мест туда просачиваться. Замечательно. Он будет действовать как насос. Вот, значит, мы роем яму, тоннель, неважно, да, что-то. Там, где есть этот самый Полюстровский водоносный горизонт. Откачиваем воду, вода туда начинает просачиваться с окружающей территории, а окружающая территория – это город. Там никакой чистой воды нет. Грунтовка начинает просачиваться в Полюстровский водоносный горизонт. И что это означает? Означает, что мы потеряем Полюстровские источники. Полюстровский водоносный горизонт – это один из символов нашего города. Такой же, как Петропавловка или Исаакиевский собор. Я думаю, что это будет большая потеря для всех петербуржцев. В общем, по многим показателям, что на Апрельскую улицу выходит тоннель, что на Пискаревский проспект, что местным жителям лучше с этого проекта не будет. А даже если катастрофических обрушений домов не произойдет, то подтопление домов может быть. Рост заболеваемости населения прогнозируется однозначно, поскольку увеличивается загрязнение воздуха. И, наконец, люди лишаются рекреационных зон, где они привыкли отдыхать. Кстати, на левом берегу, там тоже ведь неувязка, там будут строить элитный квартал. И вот этот элитный квартал совершенно к Орловскому тоннелю не привязан. Вроде как там шахта должна быть, а не элитный квартал. И потом, это сейчас люди думают, что он будет элитным. А потом, когда туда пойдет такой поток машин, который предполагается, там дышать будет невозможно.
А в чем состоят иные возможности связи левого и правого берега Невы, о которых упоминается в выводах экологической экспертизы?
Орловский тоннель стоит столько же, сколько 3, а то и 4 моста. Стоимость этого самого Орловского тоннеля постоянно возрастает. Понятно, что это очень откатоемкий проект. Понятно, что поэтому он выгоден администрации. Действительно, нужно еще 2-3 моста. И именно на те деньги, которые заложены на Орловский тоннель, эти самые 2-3 моста вполне можно сделать.
Но если строить надземный мост в этом же месте, то такой фактор, как загазованность, все равно останется.
Если мы рассматриваем не одну переправу, а 2 или 3 одновременно, то загазованность будет меньше. Наземная переправа будет выгодна горожанам, а подземная переправа выгодна чиновникам. Я так думаю, что понятно, какой вариант они выберут. Есть вариант, конечно, работы с законодателями. Но, опять-таки, пока там есть большинство «Единой России», мы пробовали это делать, совершенно невозможно ничего сделать.
А куда будут направлены выводы экологической экспертизы?
Мы направляем в надзоры, которые занимаются теми или иными видами природопользования и охраной здоровья населения. Кроме этого, в муниципальный совет, в правительство города и в те организации, которые так или иначе связаны с этим самостроительством.
О выводах общественно-экологической экспертизы строительства Орловского тоннеля рассказал руководитель Петербургского «Зеленого креста» Юрий Шевчук. Татьяна Волович для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Напомню, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в эфире нашей радиостанции передача «Время гостей». Сегодня в гостях у ведущей программы Анны Качкаевой глава агентства Росохранкультуры Борис Боярсков. Итак, «Время гостей» на волнах «Радио Свобода» сегодня в 19 часов по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
При взрыве на шахте «Ульяновская» в Кузбассе погибли, по последним данным, более 20 человек. Из забоя удалось эвакуировать около 50 шахтеров, среди них есть пострадавшие. Сколько человек находились в шахте в момент взрыва, пока точно неизвестно. В клиниках Самары остаются 18 пострадавших в катастрофе самолета Ту-134. 7 человек были сегодня выписаны. Идет расшифровка бортовых самописцев. Основная версия катастрофы, по данным Генеральной прокуратуры, ошибка экипажа. В Туве третий день продолжают голодовку сторонники «Справедливой России». Кандидаты в депутаты Законодательной палаты Великого Хурала протестуют против отмены итогов выборов 11 марта в округах, где победила их партия. Президент Украины Виктор Ющенко обсуждает с главой правительства, спикером Верховной Рады и лидерами политических партий пути выхода из парламентского кризиса. На прошлой неделе оппозиция выдвинула в парламенте 17 требований. В Пекине открылись многосторонние переговоры по претворению в жизнь соглашения с Пхеньяном о свертывании его ядерной программы. Сегодня стало известно, что США размораживают 25 миллионов долларов на счетах Северной Кореи в банке Макао. В городе Киркук на севере Ирака почти одновременно произошли несколько взрывов, погибли, по предварительным данным, 12 человек, ранено около 40. Сегодня же в центре Багдада при взрыве у шиитской мечети погибли по меньшей мере 3 человека, 10 ранены. В секторе Газа убит видный член экстремистской группировки «Исламский джихад». Как сообщают палестинские власти, боевик погиб при взрыве, который произошел у него дома. В Казахстане в ходе массовых беспорядков погибли 3 человека, несколько госпитализированы. Минувшее воскресенье в селе Маловодное произошла перестрелка с участием как минимум 50 местных жителей. Версию конфликта на национальной почве МВД Казахстана категорически отвергла. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 19 марта.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
19 марта 2002 года. Российско-афганские отношения. В Москве приступил к работе новый посол Афганистана Ахмад Зия Масуд, младший брат погибшего в 2001 году легендарного маджахеда Ахмад Шаха Масуда. О своей беседе с новым послом рассказывает Аркадий Дубнов.
Ахмад Зия Масуд считает, что серьезным основанием для развития тесных российско-афганских отношений является то, что Россия была одной из немногих ведущих мировых держав, которая в последние 7-8 лет оказывала серьезную поддержку антиталибовским силам в Афганистане. Завершая на днях свой визит в Москву, глава Временной администрации Афганистана Хамид Карзай заметил, что Россия должна за свой счет восстанавливать построенные Советским Союзом объекты, поскольку он же их и разрушал. Так как это не вполне отвечало ожиданиям Москвы, где рассчитывали, что работы, проводимые россиянами, будут оплачиваться за счет западной помощи Афганистану, то я попросил посла прокомментировать эту тему. Господин Зия Масуд ответил так, цитирую, «Так как Хамид Карзай рассматривает Россию как дружественное государство, то он вправе призвать своих друзей помочь в восстановлении очень сильно разрушенного Афганистана». А как в Москве отнеслись к этому призыву? На этот вопрос Зия Масуд ответил коротко, с пониманием. Кроме того, продолжал посол, насколько известно, Россия не обращалась к странам-донорам с просьбой о спонсировании российского участия в восстановлении Афганистана. Нет у него сведений и о том, что из тех 4,5 миллиардов долларов, выделенных на помощь Афганистану, какие-то средства предусматриваются на восстановление объектов, построенных советским участием. Однако, продолжает афганский посол, уже сегодня видна готовность россиян ехать в Афганистан, чтобы на месте решать, какие работы можно вести при условии, что будет обеспечена их безопасность. Обсуждались ли во время визита господина Хамида Карзая в Москву вопросы военно-технической помощи Афганистану со стороны России? Ведь ни одного документа здесь подписано на этот счет не было. Конечно, ответил посол. Господин Карзай спросил одного высокого российского чиновника: вы будете оказывать военную помощь бесплатно или хотите деньги? Чиновник ответил: если вы прекратите поставки афганских наркотиков в Россию, тогда, конечно, бесплатно. Афганский премьер заметил чиновнику, что афганцы заинтересованы в этом больше, чем россияне, поскольку этот вопрос международного престижа страны, а не только экономический. Посол Афганистана подтвердил заинтересованность Кабула в предложенной Россией помощи по разминированию Афганистана. Большим подспорьем этому была бы передача карт минных полей, заложенных советскими военными в 80-е годы. В ответ на замечание «Радио Свобода» о том, что эти карты будто бы были переданы еще в 93-м году бывшим министром иностранных дел России Андреем Козыревым, президенту Афганистана Рабани и премьеру Хекматиару, господин Зия Масуд ответил, что у него другая информация. Эти карты были переданы бывшему коммунистическому лидеру Афганистана Наджибуле сразу после вывода из Афганистана советских войск.
Российско-афганские отношения. Радио «Свобода». 19 марта 2002 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
А панораму культурных событий сегодня представит Дмитрий Волчек.
(1432) экспоната, временно находившихся в Европе, возвращены в Национальный музей Афганистана. То, о чем на прошлой неделе сообщил представитель ЮНЕСКО, стало фактом. После прихода к власти движение «Талибан», основанное в 1930 году музей, был разграблен. Часть экспонатов удалось спасти и в 1999 году вывести в Швейцарию, где действовал музей в изгнании. Среди экспонатов, возвращенных в Кабул, камень, заложенный Александром Македонским в основание города Ай-Ханум, и статуэтки из Бамиана, где талибы разрушили две огромные статуи Будды. Вторую неделю подряд кассовый рейтинг североамериканского проката возглавляет фильм «300». За минувший уикенд картина собрала более 31 миллиона долларов. Общая сумма сборов в США и Канаде превышает 127 миллионов. Картина о сражении спартанцев и персов в Фермопильском ущелье лидирует и во многих других странах. В Греции, где происходит действие фильма, выручка составила 7 миллионов долларов. Общая сумма сборов на зарубежных рынках превышает 24 миллиона. На следующей неделе фильм выходит на экраны Великобритании, Франции, Испании и Мексики. В Лос-Анджелесе начался отбор присяжных на процессе по обвинению музыкального продюсера Фила Спектора в убийстве актрисы Ланы Кларксон. В феврале 2003 года труп Кларксон был обнаружен в особняке Спектора. Согласно заключению медицинских экспертов, она могла быть убита или же покончила с собой, поскольку пистолет, из которого был произведен выстрел, находился в ее руке. Обвинение утверждает, что Спектор вставил пистолет в рот Кларксон и выстрелил. Сам Спектор называет происшествие непредумышленным самоубийством. Ожидается, что судебный процесс вызовет большой интерес телезрителей, в частности, за счет манеры обвиняемого экстравагантно одеваться и красноречия его прославленного адвоката Брюса Катлера. Американский коллекционер, который в 1962 году приобрел за $250 портрет Мэрилин Монро работы Энди Уорхола, может получить за него более 15 миллионов. Лимонная Мэрилин была одним из 13 портретов актрисы, которые Уорхол сделал после ее самоубийства. С сегодняшнего дня картину можно будет посмотреть в лондонском зале аукционного дома «Кристис», а 16 мая она будет выставлена на продажу в Нью-Йорке. В прошлом году другая работа из этого цикла, «Оранжевая Мэрилин», ушла на аукционе за 16 миллионов долларов. На 88-м году жизни в Давосе скончался швейцарский оперный певец Эрнст Хёфлигер. Уроженец этого города, Хёфлигер начал свою карьеру в оперном театре Цюриха. С 52 по 72 годы он был ведущим лирическим тенором Берлинской оперы и много лет преподавал в Мюнхенском университете музыки. Особое признание критики вызвало его исполнение партии евангелистов в «Страстях Баха».
Это была панорама культурных событий. Ее представил Дмитрий Волчек.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль», Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Экологи и защитники прав животных всего мира протестуют в эти дни против жестокого уничтожения детенышей тюленей, бельков. Акции проходят и в России. Корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова побеседовала с координатором Центра защиты прав животных ВИТА в Архангельской области Алексеем Скрабанским.
Данный промысел является, наверное, самой жестокой охотой в мире. Первый вариант промысла – это если охота идет непосредственно на бельков, около 2 недель этим животным. В таком случае самый ходовой вариант – это убийство детенышей багром или дубинкой по голове. То есть их бьют вообще так, чтобы они умерли. Но на самом деле, конечно, их смерть точно никто не контролирует. После этого сразу же с них снимают шкуру. Те, кто в этом участвовал, говорят, что в ряде случаев получается, что снимают еще живых. Они еще совсем маленькие, а убежать они тоже не могут, потому что они еще не умеют плавать в этом возрасте. И единственный, кто их может защитить, это родители. Сами понимаете, что в связи с тем, что родители лезут защищать, иногда убивают и родителей. Второй вариант – это так называемая охота на серок. То есть бельки чуть позже начинают линять, у них шерстка становится более плотной и серого цвета. И они уже называются не бельками, а серками. В этом варианте детенышей просто-напросто забирают от родителей и выращивают 2-3 недели в клетках, где они умирают голодной смертью, потому что их, собственно, никто не кормит. Ну, а тех, соответственно, кто все-таки не умер, опять-таки добиваются тем же путем.
Алексей, о каком количестве убитых бельков и серок ежегодно идет речь, и как потом их используют?
В этом году около 10 тысяч будет убито детенышей тюленей. В этом году идет охота только на серок. Но вообще-то для России вроде как потолок квоты разрешен, это 100 тысяч. Ее собираются в ближайшее время осваивать полностью.
Напомню, что это был координатор Центра защиты прав животных ВИТА в Архангельской области Алексей Скрабанский. С ним беседовала Любовь Чижова. А нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Ее ведет Александр Гостев.
Наконец-то стало ясно, чем у нас каждый день занимается администрация президента. Как выяснилось, администрация каждый день занимается ничем иным, как предотвращением революции в России. Сурков же, таким образом, оказывается не столько заместителем главы сей администрации, сколько главным российским контрреволюционером. Или, проще говоря, контрой, как любили выражаться у нас в свое время революционные товарищи. Так начинается статья «Контра Сурков» известного политолога и публициста Дмитрия Травина на сайте петербургского еженедельника «Дело», посвященная выступлению замглавы администрации президента Владислава Суркова на прошлой неделе на конференции в Российском государственном гуманитарном университете, посвященной 90-летию февральской революции в России.
Признаюсь честно, контрреволюционеров я люблю. По той простой причине, что не люблю революционеров. И даже полное отсутствие всяческой симпатии лично к господину Суркову не мешает мне вроде бы порадоваться тому, что президентская администрация наконец-то взялась за ум.
Как пишет Дмитрий Травин, он совсем было уже вознамерился встать под знамена господина Суркова, но, поразмышляв о том, как возникают революции, решил от поддержки неутомимой деятельности кремлевской администрации все-таки воздержаться.
Ведь сия уважаемая структура, судя по действиям последнего времени, полагает, будто революции предотвращаются методом «держать и не пущать». Если взглянуть на то, как действовали в прошлом многие режимы, павшие из-за неожиданных революционных взрывов, то сходство со стратегией Суркова просто-таки бросится в глаза.
Дмитрий Травин пишет, когда условия меняются, меняются и правила игры с народом. Простые люди перестают довольствоваться имеющимся и начинают роптать.
Само по себе это может быть и не страшно для режима. Существует, по крайней мере, два механизма, смягчающих столкновение власти с народом. Во-первых, демократические институты распределяют недовольство по различным уровням, превращая потенциальный взрыв в медленный постепенный вывод пара. Во-вторых, смягчающим механизмом столкновения власти и народа являются действия различных элит. Если элиты довольны ситуацией и понимают, что отдельные трудности все же преодолимы, они не допустят разрушения режима в целом.
Однако, по мнению Дмитрия Травина, можно сказать, что контрреволюционная деятельность кремлевской администрации разрушает именно эти два механизма, смягчающих проблемы.
Действия Кремля за последнее время были фактически направлены на то, чтобы поссорить между собой элиты и на то, чтобы сконцентрировать всю ответственность за происходящее в стране непосредственно в Кремле. С деловой элитой Кремль начал ссориться во время дела ЮКОСа. С региональными элитами Кремль серьезно поссорился, когда ликвидировал выборность губернаторов. С интеллектуальной элитой страны Кремль ссорится, когда наезжает на демократию, потому что интеллектуальной части общества демократия нужна как воздух. То есть, фактически, сегодня те, кто поддерживает Кремль, поддерживают его, исходя из текущей ситуации, а не исходя из своих перспективных интересов. Если что-нибудь и может нас сдвинуть в сторону революционного взрыва, то это, прежде всего, деятельность кремлевской администрации. Если бы она не делала вот такие вещи, о которых мы сейчас говорили, то я был бы на 100% уверен, что никакой революции в России не будет.
Мнение политолога и публициста Дмитрия Травина на сайте петербургского еженедельника «Дело». Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
При взрыве на шахте Ульяновская в Кузбассе погиб, по последним данным, по меньшей мере 21 человек. Из забоя удалось эвакуировать более 50 шахтеров, среди них есть пострадавшие. Сколько человек находилось в шахте в момент взрыва, пока точно неизвестно. В клиниках Самары остаются 18 пострадавших при катастрофе самолета Ту-134. 7 человек были сегодня выписаны. Идет расшифровка бортовых самописцев. В Туве третий день продолжают голодовку сторонники «Справедливой России». Кандидаты в депутаты Законодательной палаты Великого Хурала протестуют против отмены итогов выборов 11 марта в округах, где победила их партия. Президент Украины Виктор Ющенко обсуждает с главой правительства, спикером Верховной Рады и лидерами политических партий пути выхода из парламентского кризиса. На прошлой неделе оппозиция выдвинула в парламенте 17 требований. В Пекине открылись многосторонние переговоры по претворению в жизнь соглашения с Пхеньяном о свертывании его ядерной программы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Экономическая панорама Ивана Трефилова продолжит программу «Время свободы».
Россию в ближайшие 5 лет ожидает значительный инфраструктурный рывок, в том числе в транспортной и энергетической отраслях экономики, считает руководитель экспертного управления президента Аркадий Дворкович. Власти России, по его словам, будут наращивать инвестиции из бюджета всех уровней в такие проекты. Одновременно они бы хотели, чтобы ответственность за эксплуатацию и за содержание всех этих инфраструктурных объектов лежала уже не только на государстве, но и на частных, в том числе управляющих компаниях. Ранее Аркадий Дворкович говорил о нескольких отраслях национальной экономики, развитие которых в России должно происходить на основе частно-государственного партнерства.
Это современная энергетика, это современные коммуникации, это авиакосмический сектор и это интеллектуальные услуги. Вот эти вот 4 сектора, с нашей точки зрения, могут обеспечить России экономический прорыв и высокие темпы роста на долгосрочную перспективу.
Ставки налога на недвижимость в России, согласно предварительным расчетам, могут быть установлены в пределах от 1,1% до 0,05% ее рыночной стоимости, сообщил заместитель министра финансов Сергей Шаталов. В 5 российских регионах – Калининградской, Кемеровской, Тверской, Нижегородской и Самарской областях – переход на такую систему налогообложения в рамках эксперимента, по его словам, может произойти с 2009 года, тогда как в остальных регионах замена налога на имущество налогом на недвижимость состоится в 2010-2011 годах. Министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко примет участие в форуме стран-экспортеров газа, который состоится в начале апреля в Катаре. Вместе с тем, как заявил заместитель руководителя министерства Андрей Реус, Россия пока не получила конкретных предложений по созданию так называемой газовой ОПЕК, но приветствует новые возможности для энергетического диалога. Ранее власти Ирана, одного из крупнейших в мире производителей газа, предложили России рассмотреть вопрос об объединении стран-экспортеров этого топлива в картель, подобный нефтяной ОПЕК. Как считает председатель Комитета Государственной Думы по энергетике, транспорту и связи Валерий Язев, российским властям уже давно следовало инициировать создание такой международной организации.
Если Европа консолидирована, это картель потребителей наших энергоресурсов и газа в первую очередь, и они диктуют нам условия, мы должны противопоставить картель производителей газа и стран транзита, кем является Украина, Белоруссия, Молдова. На мой взгляд, мы опаздываем, как страна, располагающая самыми громадными запасами газа, как страна, которая располагает самой крупной газотранспортной системой 155 тысяч километров, создание вот этого газового альянса, где Россия, конечно же, должна играть ключевую роль.
Продажи автомобилей иностранных моделей в России в январе-феврале увеличились более чем на 80% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составили примерно 167 тысяч штук, говорится в материалах Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Ранее сообщалось, что в 2006 году продажи иностранных легковых автомобилей на внутреннем рынке страны увеличились на 65% по сравнению с предыдущим годом и впервые превысили 1 миллион штук. Плотность фиксированной телефонной связи в России к 2010 году может вырасти на 40% по сравнению с нынешними показателями до 43 телефонных аппаратов в расчете на 100 человек, заявил сегодня министр информационных технологий и связи Леонид Рейман. Текущие темпы наращивания плотности стационарной связи, по его словам, являются недостаточными, а время ожидания в очередях на установку телефона по-прежнему исчисляется десятилетиями. Проблема очередей, по словам министра, решена лишь в нескольких российских регионах, в том числе в Мурманске и Санкт-Петербурге. В свою очередь, первый вице-премьер Сергей Иванов сегодня сообщил, что к осени 2008 года все населенные пункты страны будут оборудованы универсальными таксофонами, с которых можно будет не только звонить, но и принимать на них входящие звонки. Еще через 7 лет, по его прогнозу, стационарный телефон должен появиться в каждой российской семье.
Чтобы к 2015 году в России не осталось ни одного населенного пункта без технической возможности установки стационарных телефонов, использования сотовой связи, а также выхода в интернет. Подчеркиваю, речь идет о любом населенном пункте, независимо от его экономического веса, количества населения и о том, чтобы телефон могла иметь каждая семья.
Немецкая компания TUI, крупнейший в Европе туристический оператор, и британская First Choice Holidays, четвертая в этой индустрии, объявили о предстоящем объединении. Немецкому партнеру будет принадлежать 51% акций новой компании. Она станет называться TUI Travel, а ее годовой оборот составит почти 23,5 миллиарда долларов. Это в полтора раза больше оборота второй по величине компании этой индустрии в Европе, которая также возникает в результате предстоящего объединения немецкого туроператора Thomas Cook и британской My Travel Group. Об этой сделке было объявлено в середине февраля. Правительство Швейцарии приняло решение отменить с 1 апреля таможенные пошлины на ввоз товаров из 52 беднейших стран мира, не ограничив при этом объемы возможного импорта. Отмена таможенных пошлин касается в частности Афганистана, Буркина-Фасо, Гаити, Йемена и Непала. В сообщении также отмечается, что принятое решение будет способствовать развитию торговли и промышленности в этих странах, что приведет к их общему экономическому оздоровлению. Курс доллара на сегодня 26 рублей 5 копеек, на завтра 26.04. Евро сегодня стоит 34 рубля 66 копеек, курс на вторник 34.64. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
Это была панорама новостей экономики. Ее представил Иван Трефилов, а завершит первый информационный час программы «Время свободы» наша рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Голландии, где новым государственным секретарем, это министерский пост, Государственным секретарем по социальным вопросам стал уроженец Северной Африки Ахмед Абу-Талеб. Он еще не успел приступить к работе в составе нового кабинета, как ему уже попытались вынести вотум недоверия. Дело в том, что у Абу-Талеба два паспорта – голландский и марокканский. С первым в Нидерландах марокканцем-членом правительства только что побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Софья Корниенко.
Вот что рассказывает о себе новый государственный секретарь Нидерландов. Когда я в 84 году, будучи корреспондентом голландской радиокомпании NOS, отправился в Париж, чтобы сделать репортаж о крупном фестивале, то меня на границе сняли с поезда как нелегального иммигранта. У меня тогда еще не было голландского паспорта, но вид на жительство в Голландии был, и во французском консульстве меня заверили, что этого достаточно. Меня сняли с поезда, отвезли в полицейский участок и поставили красный штамп в мой марокканский паспорт. Я почувствовал себя униженным. Затем меня отправили обратно домой, в Голландию. Первое, что я сделал, написал письмо королеве с просьбой о немедленной натурализации. Ахмед Абу-Талеб многое делал первым. Он был первым марокканцем в Нидерландах, который получил диплом летчика, первым марокканцем-пресс-секретарем министра в 90-х годах прошлого века, первым марокканцем главой районной администрации, первым марокканцем, депутатом столичного законодательного собрания, и вот теперь первым государственным секретарем марокканцем. Не успели Абу-Талеб и его коллега, госсекретарь Министерства юстиции Небахат Аль-Байрак, турчанка по национальности, вступить в должность в составе нового нидерландского правительства, как в парламенте по инициативе лидера ультраправой партии «Свободы» Херта Вилдерса было выдвинуто предложение вынести обоим вотум недоверия по причине их двойного гражданства. Ахмед Абу-Талеб. Во всей этой разгоревшейся дискуссии о двойном гражданстве политиков не следует забывать о его символичности. Я много лет уже обращаюсь ко всем новым голландцам, чтобы они сделали сознательный выбор в пользу Голландии, переключились на свою новую страну. Однако очень важно, чтобы у иммигрантов оставалась возможность выбора, чтобы не все зависело от места рождения. Наличие же второго паспорта ничего не меняет в степени лояльности. Мы прекрасно знаем, что коренные жители с одним единственным голландским паспортом тоже могут быть способны на предательство, как это было во время Второй мировой войны. Если же по закону страны человек уже получил второй паспорт, как я, например, то какие могут быть разговоры о его неспособности устраиваться на определенные должности? Это же нонсенс. Обычно, на удивление спокойный, Абу-Талеб на этот раз позволил себе высказаться эмоционально. «Я впервые в Голландии почувствовал угрозу своей безопасности», — сказал он. Истинные мотивы активности господина Вилдерса кроются в том, что он не выносит мусульман. Он сам говорил, что если он придет к власти, то создаст, как он выразился, такие условия, что мусульмане добровольно покинут страну. Предложение же вынести в мой адрес вотум недоверия на самом деле звучит так. Я не доверяю ему не из-за его действий, а из-за его этнической принадлежности и вероисповедания. Кем же вы все-таки себя ощущаете, марокканцем или голландцем? У меня лично до сих пор никогда не возникало необходимости задавать себе этот вопрос. Он для меня был лишним. Я же чувствовал, например, как, когда я приезжал в Марокко на пару недель навестить близких, меня через некоторое время начинало тянуть обратно в Голландию. Именно эта тоска, а не бумаги и штампы, дает понять, где у человека дом. Я даже сказал во время формирования кабинета, что хочу, чтобы меня похоронили в Голландии. Меня тогда с удивлением спросили, зачем это я сейчас говорю. Просто я так решил. Однако в глазах многих вы в новом правительстве теперь представляете интересы иммигрантов. Вас даже прочили на пост покинувший кабинет железный Риты Вердонг, бывшего министра по интеграции. Нет, я не представляю в парламенте интересы каких-либо этнических групп и не хочу, чтобы меня воспринимали в таком качестве. Я представляю интересы гораздо более широкой группы избирателей партии труда. То есть вы не желаете быть символом, примером для молодых марокканцев? Я и так для них пример. Хочу я этого или нет, где бы я ни был, в кафе, на улице, в магазине, ко мне подходят молодые люди, пожимают руку и говорят, что я для них пример. Вне зависимости от своего желания, я стал для них символом. Говорил министр по социальным вопросам Королевства Нидерланды, марокканец Ахмед Абу-Талеб. Софья Корниенко для Радио Свобода, Гаага.
Интервью с голландским министром завершило первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – могут ли выжить на российском рынке так называемые бюджетные авиакомпании? Первая такая авиакомпания только что начала свою работу, совершаются первые авиарейсы. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свободы».
Израиль не будет иметь дело с новым палестинским правительством.
В 90-х годах из Сербии регулярно тайно вывозились миллионы долларов.
Участники антивоенной демонстрации несли плакаты «США вон из Ирака».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Москве давно не проходило крупных акций по рабочей тематике.
В Финляндии, как и в соседней Швеции, произошел сдвиг вправо.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.